Начался год новый, 51-й, и имел в нем Шухов право на 2 письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Устижме там иначе был порядок. Пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов писал, чем ныне. Из дому Шухов ушел 23 июня 41-го года. В воскресенье народ из Паломни пришел от обедни и говорит: «Война!» В Паломни узнала почта, а в Тимгиневе ни у кого до войны радио не было. Сейчас-то пишут, в каждой избе радио галдит проводное. Писать теперь, что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло, тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильдиксом Латышом больше об чем говорить, чем с домашними. Да и они 2 раза в год напишут, жизни их не поймешь. Председатель колхоза Диновый, так он каждый год новый, их больше года не держит. Колхоз укрупнили, так его и ранее укрупняли, а потом мельчили опять. Ну еще, кто нормы трудодней не выполняет, огороды поджали до 15 соток, а кому и под самый дом обрезали. Еще, писала когда-то баба, был закон за норму ту судить. И кто не выполнит, в тюрьму сажать. Но как-то тот закон не вступил. Чему Шухову никак не внять, это пишет жена. С войны, с самой войны, ни одна живая душа в колхоз не добавилась. Парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась. А какие вернулись, колхоза не признают. Живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе бригадир Захар Васильевич, да плотник Тихон, 84 лет. Женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких еще с 30-го года загнали. И как они свалятся, и колхоз сдохнет. Вот этого-то Шухову и не понять никак. Живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную. Но чтобы мужики в своей же деревне не работали, этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как? Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна. Ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть таки один новый, веселый, это ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, и все больше таких мостаков краселей набирается. Нигде не состоят, нигде не работают. Месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку. А зато на 11 месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам, и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране, и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут, а деньги гребут тысячами многими. И везде ковры малюют. 50 рублей ковер на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко. А рисовать тот ковер, будто бы час один, не более. И очень жена надежду таит, что вернется Иван, и тоже в колхоз не ногой, и тоже таким краселем станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется. Детей в техникум отдадут, и за место старой избы гнилой новую поставят. Все красили себе дома новые ставят. Близ железной дороги стали дома теперь не 5000, как раньше, а 25. Хоть сидеть Шухову еще немало, зиму-лето, а все ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет решение прав или ссылка. Просил он тогда жену описать. Как же он будет краселем, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет. Наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть 3 сортов. Один ковер тройка, в упряжи красивой тройка везет офицера гусарского. Второй ковер олень, а третий под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти люди по всей стране спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не 50 рублей, а 1000 стоит. Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры. По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год, да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает, оно будто и легче. А как на волю вступишь? Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили. Но люди не теряются, в обход идут, и тем живы. В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно. Но по душе не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же 40 лет землю топчет, уж зубов нет половины, и на голове плешь. Никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился. Легкие деньги, они не весят ничего. И чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили, за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, ни Ушин себе на воле верной работы не найдет. Да еще пустят ли когда на ту волю, не навесят ли еще десятки не за так. Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны объекта. Еще раньше с угла зоны два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на вахту. А из вахты, из трубы дым не переставая клубиться. Вольный вахтер всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент. На пересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, солнце встает большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает, чему рад. По воскресеньям все с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода. По 25 лет вкатили им за баптистскую веру. Не уж думает тем от веры отводить. Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания. И кое-где морозом прихватилась, коркой стала ледяной. Шухов ее сунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки озябли в худых рукавичках, да онемели пальцы на левой ноге. Валенок-то левой гаретой, второй раз подшитый. Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает, как работать. Оглянулся и на бригадира лицом попал. Тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. С михуёчками он бригаду свою не жалует. А кормит — ничего. О большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГа. Лагерные обычаи знает на прожог. Бригадир в лагере — это все. Хороший бригадир тебе жизнь вторую даст. Плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Ижме. Только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы из общего лагеря перегнали 58-ю статью сюда, в каторжный, тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с попече, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет. Везде его бригадир застоит. Грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет, беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьевича не обманывай. И будешь жив. И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить, а боязно перебивать его высокую думу. Только что соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает, а от нее 5 следующих дней питания зависит. Лицо у бригадира в рябинах крупных от оспы. Стоит против ветра, не поморщится, кожа на лице, как кора дубовая. Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок. Уж кажется, на всех 6 вышках попки сидят, опять в зону не пускают, бдительность травят. Ну, вышли начкар с контролером из вахты, по обои стороны ворот встали и ворота развели. Разберись по пятеркам. Первая, вторая. Зашагали арестанты, как на парад, шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, а там не учи, что делать. За вахтой вскоре будка конторы. Около конторы стоит прораб. Бригадиров заворачивает, да они сами к нему. И дыр туда. Десятник из зэков. Сволочь хорошая. Своего брата зэка хуже собак гоняет. 8:05. Только что энергопоезд прогудел. Начальство боится, как бы зэки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались. А у зэков день большой, на все время хватит. Кто в зону зайдет, наклоняется. Там щепочка, здесь щепочка, нашей печки огонь. И в норы заюркивают. Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, 2 раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, и придурком работает в конторе, помощником-нормировщиком. А остальная 104-я сразу в сторону и дёру-дёру. Солнце взошло красное, мглистое, над зоной пустой. Где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая, да у фундамента и брошенная. Там экскаватора рукой переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыта, траншеи ям наворочено, авторемонтные мастерские под перекрытие выведены, а на бугре ТЭЦ в начале 2-го этажа. И попрятались все. Только 6 часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш них и есть. Старший прораб, сколько, говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера, а никак не наладят. Потому что с вечера до утра у них все наоборот поворачивается. А миг наш. Пока начальство разберется, приткнись где потеплее, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки портянки переобернуть, да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки все одно хорошо. 104-я бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклена сосень, и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие стаймя наставлены, там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной, тепло тут не будет, тепло, а все же этот зал обтапливают, угля не жалеют. Не для того, чтобы людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит. 38-я, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обсела, портянки сушит. Ладно, мы тут в уголку ничего. Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился, натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди у сердца он ощутил, как поддавливает твердое что-то. Это твердое было из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил. Засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда 5 часов. Протяжно. А что в спине поламывало, теперь в ноги перешло. Ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы. Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший, развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа ее за пазушки, чтобы ни крошка мимо той тряпицы не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронес под 2 одежками, грел его собственным теплом, и оттого он не мерзлый был ничуть. В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели. Картошку целыми сковородами, кашу чугунками, а еще раньше по бесколхозов мясо ломтями здоровыми. Да молоко дули, пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо, чтоб думка была на одной еде. Вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, языком их мнешь и щеками подсасываешь, и такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. Что Шухов ест 8 лет 9? Ничего. А ворочает? Ого! Так Шухов занят был своими 200 граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я. 2 эстонца, как 2 брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе по очереди курили половинку сигареты из 1 мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их не разлучал. И ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились, все промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья, и познакомились уж тут в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья. Другого же, когда советы уставились, ребенком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад, дурандай, на родину, институт кончать. Тут его и взяли сразу. Вот говорят, нация ничего не означает. Во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев, сколь Шухов не видал, плохих людей ему не попадалось. И все сидели, кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый в мысли свои уперся, молчит. Фитюков шакал насобирал где-то окурков. Он их и из плевательницы вывернет, не погребует. Теперь на коленях их разворачивал, и неперегоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фитюкова на воле детей трое, но как сел, от него все отказались, и жена замуж вышла. Так помощи ему ниоткуда. Буйновский косился-косился на Фитюкова, так и гавкнул. «Ну что, заразу всякую собираешь? Губы тебе сифилисом обмечет, брось!» Ковторанг он командовать привык. Он со всеми людьми так разговаривает, как командует. Но Фитюков от Буйновского ни в чем не зависит. Ковторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись, ртом полупустым сказал: «Подожди, Ковторанг, 8 лет посидишь, еще и ты собирать будешь». Это верно. И Гордей Ковторанга люди в лагерь приходили. «Чего-чего?» — не дослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал, про то разговор идет, как Буйновский сегодня на разводе погорел. «Залупаться не надо было», — сокрушенно покачал он головой. «Обошлось бы все». Сенька Клевшин, он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно еще в 41-м. Потом в плен попал, бежал 3 раза. Излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул. Теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадешь. Это верно. Кряхти да гнись, а упрешься, переломишься. Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает. Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок, полукруглой верхней корочки оставил. Потому что никакой ложкой так дочисто каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов, пусть теперь на работу шлют. А лучше бы еще помедлили. 38-я бригада встала, разошлась. Кто к растворомешалке, кто за водой, кто к арматуре. Но ни Тюрин не шел к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут 20, а день рабочий зимний укороченный был у них до 6. Уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко. «Эх, Буранов давно нет!» — вздохнул краснолицый и упитанный латыш Кильдикс. «За всю зиму не Бурана! Что за зима?» «Да, Буранов, Буранов!» — перевздохнула бригада. «Когда задует в местности здешний буран, так не то, что на работу не ведут, а из барака вывести боятся. От барака до столовой, если веревку не протянешь, то и заблудишься. Замерзнет арестант в снегу, так пес его ешь, а ну-ка убежит». Случаи были. Снег при буране мелочки-мелочки, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу через проволоку переметанному и уходили. Недалеко, правда. От бурана, если рассудить, пользы никакой. Сидят зэки под замком, уголь не вовремя, тепло из барака выдувает. Муки в лагерь не подвезут, хлеба нет. Там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул, 3 ли дня, неделю ли, эти дни засчитывают за выходные, и столько воскресений подряд на работу выгонят. А все равно любят зэки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернет, все на небо запрокидываются. Материальчику бы, материальчику. Снежку, значит. Потому что от поземки никогда бурана стоящего не разыграется. Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады. Его оттуда шуранули. Тут в зал вошел и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники, что-то делать надо и быстро. Так, огляделся Тюрин. Все здесь 104-е? И не проверяя, и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих, да Клевшина с Гопчиком, послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уже с того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Еще двоих послал он в инструменталку, где Павло получает инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ. И у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Еще двоим велел в зале том печь топить, углем и досок спереть поколоть. И одному цемент на санках туда везти, и двоим воду носить, а двоим песок. И еще одному из-под снега песок тут очищать и ломом разбивать. И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдикс, первые в бригаде мастера. И отозвав их, бригадир им сказал: «Вот что, ребята, а был не старше их, но привычка такая у него была, ребята. С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью 6-я бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там 3 окна больших, их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам еще людей на помощь дам, только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная, и обогревалка. Не нагреем, померзнем, как собаки, поняли?» И, может быть, еще б чего сказал, да прибежал за ним Гопчик. Хлопец лет 16, розовенький, как поросенок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не дает, дерутся. И Тюрин умахнул туда. Как не тяжко было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это и важно было переступить, только его. Шухов и Кильдикс посмотрели друг на друга. Они не раз уже работали вдвоем и уважали друг в друге и плотника, и каменщика. И сдобыть на снегу на голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильдикс сказал: «Ваня, там, где дома сборные, знаю я такое местечко, лежит здоровый рулон Толя. Я же его сам и прикрыл. Махнем?» Кильдикс, хотя и латыш, но русский знает как родной. У них рядом деревня была старобрядческая, с из детства и научился. А в лагерях Кильдикс только 2 года. Но уж все понимает, не выкусишь, не выпросишь. Зовут Кильдикса Ян. Шухов тоже зовет его Ваня. Решили идти за Толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок – большое дело для каменщика, если он по руке или гок. Однако на каждом объекте такой порядок. Весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь – это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика, и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берет. Конечно, погнали бы сегодня 104-ю на соцгородок, и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щелку пальца засунул, вот он вытянул. Шухов и Кильдикс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шел от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане. А по бокам солнца вставали. «Не столбы ли?» — кивнул Шухов Кильдиксу. «А нам столбы не мешают!» — отмахнулся Кильдикс и засмеялся. «Лишь бы от столба до столба колючку не натянули, ты вот что смотри!» Кильдикс без шутки слова не знает. Зато его вся бригада любит. А уж латыши со всего лагеря его почитают как. Ну, правда, питается Кильдикс нормально. 2 посылки каждый месяц. Румяный, как и не в лагере он вовсе. Будешь шутить. Их его объекта зона здорова, пока пройдешь через овсю. Попались по дороге из 82-й бригады ребятишки. Опять их ямки долбать заставили. Ямки нужны невелики. 50 на 50 и глубины 50. Да земля-то и летом как камень. А сейчас морозом схваченная, пойди ее угрызи. Долбает ее киркой. Скользит кирка, и только искры сыплются, а земля не крошки. Стоят ребятки каждый над своей ямкой, а глянутся, греться им негде, отойти не велят. Давай опять за кирку. От нее все тепло. Увидел среди них Шухов знакомого одного вятича и посоветовал: «Вы бы, слышь, землерубы, над каждой ямкой тепленьку развели. Она бы оттаяла, земля-то». «Не велят», вздохнул вятич. «Дров не дают. Найти надо». А Кильдикс только плюнул. Ну скажи, Ваня, если бы начальство умное было, разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать? Еще Кильдикс выругался несколько раз, неразборчиво, и смолк. На морозе не разговоришься. Шли они дальше и дальше и подошли к тому месту, где под снегом были погребены щиты сборных домов. С Кильдиксом Шухов любит работать. У него одно только плохо – не курит. И табаку в его посылках не бывает. И правда, приметчив Кильдикс. Приподняли вдвоем доску, другую, а под них Толя рулон закатан. Вынули. Теперь как нести? С вышки заметит это ничто. У попок только та забота, чтоб зэки не разбежались. А внутри рабочей зоны хоть все щиты на щепки поруби. И надзиратель лагерный, если навстречу попадется, тоже ничто. Он сам приглядывается, чтоб ему в хозяйство пошло. И работягам всем на эти сборные дома наплевать. И бригадирам тоже. Печется об них только прораб вольный, да десятники зэков, да Шкуропатенко долговязый. Никто он, Шкуропатенко, просто зэк, но душа вертухайская. Выписывает ему наряд по временку, зато одно, что он сборные дома от зэков караулит, не дает растаскивать. Вот этот-то Шкуропатенко их, скорее всего, на открытом прозоре и подловит. Вот что, Ваня, плашмя нести нельзя, придумал Шухов. Давай его стаймя в обнимку возьмем и пойдем так легонько собой прикрывая. Издаля не разберет. Ладно, придумал Шухов. Взять рулон неудобно, так не взяли, а стиснули между собой, как человека третьего, и пошли. И со стороны только и увидишь, что два человека идут плотно. А потом на окнах прораб увидит этот Толь. Все одно догадается, высказал Шухов. А мы при чем, удивился Кильдикс. Пришли на ТЭЦ, а уж там, мол, было так. Неужто срывать? И то верно. Ну, пальцы в худых рукавицах окостенели, прямо совсем не слышно. А валенок левый держит. Валенки — это главное. Руки в работе разойдутся. Прошли целиною снежной, вышли на санный полос от инструменталки к ТЭЦ. Должно быть, цемент вперед провезли. ТЭЦ стоит на бугре, а за ней зона кончается. Давно уж на ТЭЦ никто не бывал, все подступы к ней снегом ровным опеленаты. Тем ясней полос санный, и тропка свежая, глубокие следы наши прошли. И чистят уже лопатами деревянными около ТЭЦ и дорогу для машины. Хорошо бы подъемничек на ТЭЦ работал. Да там мотор перегорел, и с тех пор, кажись, не чинили. Это опять, значит, на второй этаж все на себе. Раствор и шлакоблоки. Стоял отец 2 месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? Брюхи пустые, поясами брезентовыми затянуты. Морозяка трещит. Ни обогревалки, ни огня искорки. А все, пришла 104-я, и опять жизнь начинается. У самого входа в машинный зал развалился ящик растворный. Он дряхлый был ящик. Шухова не чаял, что его донесут целым. Бригадир поматюгался для порядка, но видит, никто не виноват. А тут котят Кильдикс с Шуховым Толь между собой несут. Обрадовался бригадир и сейчас перестановку затеял. Шухову трубу к печке ладить, чтоб скорее растопить. Кильдиксу ящик чинить, а эстонцы ему 2 на помощь. А Сеньке к Левшину на топор и планок долгих наколоть, чтобы на них Толь набивать. Толь-то уже окна в 2 раза. Откуда планок брать? Чтобы обогревалку сделать, на это прораб досок не выпишет. Оглянулся бригадир, и все оглянулись. 1 выход. Отбить 2 досок, что как перила к трапам на 2-й этаж пристроены. Ходить не зевать, так не свалишься. А что ж делать? Кажется, чего бы зэку 10 лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша. Да не выйдет. На то придумана бригада. Да не такая бригада, как на воле, где Иван Ивановичу отдельная зарплата и Петру Петровичу отдельная зарплата. В лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут так. Или всем дополнительное, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падла. А еще подожмет такой момент, как сейчас, тем более не рассидишься. Волен, неволен, а скачи да прыгай, поворачивайся. Если через 2 часа обогревалки себе не сделаем, пропадем тут все нахрен. Инструмент Павло принес уже, только разбираем. И труб несколько. По жестяному делу инструмента, правда, нет, но есть молоточек слесарный да топорик. Как-нибудь. Похлопает Шухов рукавицами друг об друга и составляет трубы, и оббивает в стыках. Опять похлопает и опять оббивает. А мастерок тут же и спрятал недалеко. Хоть в бригаде люди свои, а подменить могут тот же и Кильдикс. И как вымело все мысли из головы. Ни о чем Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал, как ему колено трубные составить и вывести, чтобы не дымило. Гопчика послал проволоку искать, подвесить трубу у окна на выходе. А в углу еще приземистая печь есть с кирпичным выводом. У ней плита железная поверху, она калится, и на ней песок отмерзает и сохнет. Так ту печь уже растопили, и на нее Ковторанг с Фитюковым носилками песок носят. Чтоб носилки носить, ума не надо. Вот и ставит бригадир на ту работу бывших начальников. Фитюков кесь в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил. Фитюков по первым дням на Ковторанга даже хвост поднял, покрикивал. Но Ковторанг ему двинул в зубы раз, на том и поладили. Уж к печи с песком сунулись ребята греться. Но бригадир предупредил: «Эх, сейчас кого-то в лоб огрею, оборудуйте сперва». «Битой собаке только плеть покажи». И мороз лют, но бригадир лютей. Разошлись ребята опять по работам. А бригадир слышит Шухов тихо Павлу: «Ты оставайся тут, держи крепко. Мне сейчас процентовку закрывать идти». От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный, тот не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано, докажи, что сделано. За что дешево платят, оберни так, чтобы дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже нести надо. А разобраться, для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребает, да своим лейтенантам премии выписывает. Тому ж Волковому за его плетку. А тебе хлеба 200 грамм лишних в вечер. 200 грамм жизнью правят. На 200 граммах Беломорканал построен. Принесли воды 2 ведра, а она по дороге льдом схватилась. Рассудил Павло: нечего ее и носить. Скорее тут снега натопим. Поставили ведра на печку. Припер гопчик проволоки алюминиевой новой, той, что провода электрики тянут. Докладывает: «Иван Денисович, на ложке хорошая проволока. Меня научите ложку отлить?» Этого гопчика плута любит Иван Денисович. Собственный его сын помер маленьким. Дома дочки 2 взрослых. Посадили гопчика за то, что бендеровцам в лес молоко носил. Срок дали, как взрослому. Он теленок ласковый, ко всем мужикам ластится. А уж и хитрость у него. Посылки свои в одиночку ест. Иногда по ночам жует. Да ведь всех и не накормишь. Отломили проволоки на ложке, спрятали в углу. Состроил Шухов 2 доски, вроде стремянки. Послал по ней гопчика подвесить трубу. Гопчик, как белка легкий, по перекладинам забрался, прибил гвоздь, проволоку накинул и под трубу подпустил. Не поленился Шухов, самый-то выпуск трубы еще с одним коленом вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет, так чтоб дыму не задувало. Надо понимать, печка эта для себя. А Сенька Клевшин уже планок долгих наколол. Гопчика-хлопчика и прибивать заставили. Лазит чертеныш, кричит сверху. Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало. И алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней. В январе солнышко коровки бок согрело, объявил Шухов. Кильдикс ящик растворный сбивать кончил, еще топориком пристукнул, закричал: «Слышь, Павло, за эту работу с бригадира 100 рублей. Меньше не возьму». Смеется Павло: 100 грамм получишь». «Прокурор добавит», — кричит гопчик сверху. «Не трогьте, не трогьте», — Шухов закричал. Не так толь резать стали. Показал как. К печке жестяной народу налезло, разогнал их Павло. Кильдиксу помощь дал и велел растворные корыца делать, наверх раствор носить. На подноску песка еще 2 людей добавил. Наверх послал чистить от снегу подмости и саму кладку. И еще внутри одного песок разогретый с плиты в ящик растворный кидать. А снаружи мотор зафырчал, шлакоблоки возить стали, машина пробивается. Выбежал Павло руками махать, показывать, куда шлакоблоки скидывать. Одну полосу Толя нашили, 2-ю. От Толя какое укрывище? Бумага, она бумага и есть. А все ж вроде стенка сплошная стала. И темнее внутри. Оттого печь ярче. Алешка угли принес. Одни кричат ему: сыпь, другие: не сыпь, хоть при дровах погреемся. Стал не знает, кого слушать. Фитяков к печке пристроился, и сует же дурак валенки к самому огню. Кафтаранх его за шиворот поднял и к носилкам пихает: иди песок носить, фитиль. Кафтаранх, он и на лагерную работу, как на морскую службу смотрит. Сказано делать, значит, делай. Осунулся крепко Кафтаранг за последний месяц, а упряжку тянет. Долго ли, коротко ли, вот все три окна Толем зашили. Только от дверей теперь свету, и холоду от них же. Велел Павло верхнюю часть дверей забить, а нижнюю покинуть, так, чтобы голову нагнувший человек войти мог. Забили. Тем временем Шлакоблоков три самосвала привезли и сбросили. Задача теперь поднимать их, как без подъемника. «Каменщики, ходимте, подивимось», — пригласил Павло. «Это дело почетное». Поднялись Шухов и Кильдикс с Павлом наверх. Трап и без того узок был, да еще теперь Сенька перила сбил. «Жмись к стене, кап вниз не опрокинуться». Еще то плохо, к перекладинам трапа снег примерз, округлил их, ноге упору нету. Как раствор носить будут? Поглядели, где стены класть. Уж с них лопатами снег снимают. Вот тут. Надо будет со старой кладки топориком лед сколоть, да веничком промести. Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули. Так и решили, чем по трапу таскать, четверых снизу поставить, кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут еще двоих перекидывать, а по второму этажу еще двоих подносить, и все ж быстрее будет. Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будем. А за начатую кладку зайдешь, укроешься — ничего, теплей намного. Шухов поднял голову на небо и ахнул. Небо чистое, и солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное. Вот время за работой идет. Сколько раз Шухов замечал: дни в лагере катятся, не оглянешься. А срок сам ничуть не идет. Не убавляется его вовсе. Спустились вниз, а там уж все к печке уселись. Только Кафтаранг с Фитяковым песок носит. Разгневался Павло. 8 человек сразу выгнал на шлакоблоки. 2 велел цементу в ящик насыпать и с песком на сухую размешивать. Того за водой, того за углем. А Кильдик своей команде: ну, мальцы, надо носилки кончать. Бывает, и я им помогу. Шухов сам у Павла работу просит. Поможите, Павло кивает. Тут бак принесли, снег растапливать для раствора. Слышали от кого-то, будто 12 часов уже. Не иначе, как 12, объявил Шухов. Солнышко на перевале уже. Если на перевале, отозвался Кафтаранг, так значит не 12, а час. Это почему ж, поразился Шухов. Всем дедам известно. Всего выше солнца в обед стоит. То дедам, отрубил Кафтаранг, а с тех пор декрет был. И солнце выше всего в час стоит. Чей же декрет? Советской власти. Вышел Кафтаранг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Не уж и солнце ихим декретом подчиняется. Побили еще, постучали, 4 корыца сколотили. «Ладно, посыдемо, погреемось», — двоим каменщикам сказал Павло. «И вы, Сенька, после обида тоже будете ложить. Седайте». И сели к печке законно. Все равно до обеда уж кладки не начинать, а раствор разводить не кстати, замерзнет. Уголь накалился помалу, теперь устойчивый жар дает. Только около печи его и чуешь, а по всему залу холод, как был. Рукавицы сняли, руками близ печки водят все 4. А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо. Если ботинки, так в них кожа растрескается, а если валенки, отсыреют, порог пойдет, ничуть тебе теплее не станет. А еще ближе к огню сунешь, сожжешь. Так с дырой до весны и протопаешь, других не жди. Да Шухову что, Кильдикс подначивает. Шухов, братцы, одной ногой почти дома. Вон той босой подкинул кто-то. Рассмеялись. Шухов левый горятый валенок снял и портянку согревает. Шухов срок кончает. Самому-то Кильдиксу 25 дали. Эта полоса была такая раньше счастливая. Всем под гребенку 10 давали. А с 49-го такая полоса пошла, всем по 25 невзирая. 10-то еще можно прожить, не околев, а ну 25 проживи. Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут. Вот он, где срок кончает. Но сам он в это не больно верит. Вон у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до 46-го года. У кого и основного-то сроку 3 года было, так 5 лет пересидки получилось. Закон, он воротной. Кончится десятка, скажут, на тебе еще одну. Или в ссылку. А иной раз подумаешь, дух сопрет. Срок-то все ж кончается. Катушка-то на размоте. Господи, своими ногами, да на волю, а? Только вслух об том высказывать старому лагернику непристойно. И Шухов к Ильдиксу. 25 ты свои не считай. 25 сидеть ли, нет ли, это еще вилами по воде. А уж я отсидел 8 полных, так это точно. Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать, как сел, да как выйдешь. Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да. Он сдался в плен, желая изменить родине. А вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание, ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто задание. В контрразведке били Шухова много. И расчет был у Шухова простой. Не подпишешь — бушлат деревянный. Подпишешь — хоть поживешь еще малость. Подписал. А было вот как. В феврале 42-го года на северо-западном окружили их армию всю. Из самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побывал 2 дня, там же, в лесах, и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покрались, чудом к своим попали. Только 2 автоматчик свой на месте уложил. 3-й от ран умер, 2 их и дошло. Были бы умнее, сказали бы, что по лесам бродили, и ничего бы им. А они открылись, мол, из плена немецкого. Из плена, мать вашу, так, фашистские агенты, и за решетку. Было бы их 5, может, сличили показания, поверили бы, а 2 никак. Сговорились, мол, гады, насчет побега. Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко: «Я из плена 3 бежал, и 3 ловили». Сенька Терпельник все молчит больше. Людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало. Только то, что он в Бухенвальде сидел, и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били. «Ты, Ваня, 8 сидел в каких лагерях?» — Кильдикс перечит. «Ты в бытовых сидел. Вы там с бабами жили. Вы номеров не носили. А вот в каторжном 8 посиди. Еще никто не просидел». «С бабами. С баланами, а не с бабами. С бревнами, значит». В огонь печной Шухов уставился, и вспомнились ему 7 его на севере. И как он на бревнотаске 3 укатывал тарный кряж да шпальник. И костра вот так же огонь переменный на лесоповале, да не дневном, а ночном повале. Закон был такой у начальника: бригада, не выполнившая дневного задания, остается на ночь в лесу. Уж за полночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес. «Нет, братцы, здесь поспокойнее, пожалуй», — прошепелявил он. «Тут съем закон. Выполнил, не выполнил, катись в зону. И гарантийка тут на 100 выше. Тут жить можно. Особые, пусть он особые, номера тебе мешают, что ли? Они не весят номера». «Поспокойнее», — Фитюков шипит. Дело к перерыву, и все к печке подтянулись. «Людей в постелях режут. Поспокойнее». «Не людин, а стукачив», — Павло палец поднял, грозит Фитюкову. И правда, что-то новое в лагере началось. 2 стукачей известных прямо на вагонке зарезали по подъему. И потом еще работягу невинного. Место, что ли, спутали. И 1 стукач сам к начальству в буру бежал. Там его в тюрьме каменной спрятали. Чудно. Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было. Вдруг прогудел гудок с энергопоезда. Он не сразу во всю мощь загудел, а сперва хрипловато так, будто горло прочищал. Полдня долой, перерыв обеденный. Эх, пропустили, давно б в столовую идти очередь занимать. На объекте 11 бригад, а в столовую больше двух не входит. Бригадира все нет. Павло кинул оком быстрым и так решил. Шуховый гопчик со мной. Кильдикс, я гопчика до вас пришлю, ведите зараз бригаду. Места их у печи тут же и захватили. Окружили ту печку, как бабу, все обнимать лезут. «Кончай ночевать!» — кричат ребята. «Закуривай!» И друг на друга смотрят, кто закурит. А закуривать некому. Или табака нет, или зажимают, показать не хотят. Вышли наружу с Павлом. И гопчик сзади зайчишка бежит. «Потеплило», — сразу определил Шухов. «Градусов 18, не более. Хорошо будет класть». Оглянулись на шлакоблоки, уж ребята на подмосте покидали многие. А какие на перекрытие на второй этаж? И солнце тоже Шухов проверил, сощурясь, насчет Ковторангова декрета. А на открытии, где ветру простор, все же потягивает, пощипывает. Не забывайся, мол, помни январь. Производственная кухня — это халабуда маленькая, из тесу сколоченная вокруг печи, да еще жестью проржавленная обитая, чтобы щели закрыть. Внутри халабуду надвое делит перегородка, на кухню и на столовую. Одинаково, что на кухне полы не стелены, что в столовой. Как землю заторили ногами, так и осталось в буграх да в ямках. А кухня вся печь квадратная, в нее котел вмазан. Орудуют на той кухне двое – повар и санинструктор. С утра, как из лагеря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу. Набрата, наверное, грамм по 50, на бригаду кило, а на объект получается немногим меньше пуда. Сам повар того мешка с крупой 3 километра нести не станет. Дает нести шестерки. Чем самому спину ломать, лучше тому шестерке выделить порцию лишнюю за счет работяг. Воду принести, дров, печку растопить тоже не сам повар делает. Тоже работяги да доходяги, и им он по порции, чужого не жалко. Еще положено, чтобы ели, не выходя со столовой. Миски тоже из лагеря носить приходится. На объекте не оставишь, ночью вольные сопрут. Так носят их полсотни, не больше. А тут моют. Да оборачивают побыстрее. Носчику мисок тоже порция сверх. Чтоб мисок из столовой не выносили, ставят еще нового шестерку на дверях. Не выпускать мисок. Но как он не стереги, все равно унесут. Уговорят ли, глаза ли отведут. Так еще надо по всему объекту сборщика пустить, миски собирать грязные и опять их на кухню стаскивать. И тому порцию, и тому порцию. Сам повар только вот что делает. Крупу да соль в котел засыпает. Жиры делит в котел и себе. Хороший жир до работяг не доходит. Плохой жир весь в котле. Так зэки больше любят, чтобы со склада отпускали жиры плохие. Еще помешивает кашу, как доспевает. А санинструктор и этого не делает. Сидит, смотрит. Дошла каша, сейчас санинструктору. Ешь от пуза. И сам от пуза. Тут дежурный бригадир приходит. Меняются они ежеден. Пробу снимать. Проверять, будто можно ли такой кашей работяг кормить. За дежурство ему двойную порцию. Да с бригадой получит. Тут и гудок. Тут приходят бригады в черед. И выдает повар в окошко миски. А в мисках тех дно покрыто кашицей. И сколько там твоей крупы, не спросишь и не взвесишь. Только 100 тебе редик в рот, если рот откроешь. Свистит над голой степью ветер. Летом суховейный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя и подавно. Хлеб растет в хлеборезке одной, овес колосится на процкладе. И хоть спину ты в работе переломи, хоть животом ляжь, из земли еды не выколотишь. Больше, чем начальничек тебе выпишет, не получишь. А и того не получишь за поварами, да за шестерками, да за придурками. И здесь воруют, и в зоне воруют, и еще раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают. А ты вкалывай и бери, что дают, и отходи от окошка. Кто кого сможет, тот того и гложет. Вошли Павло с Шуховым и с Гопчиком в столовую. Там прямо один к одному стоят, не видно за спинами ни столов, куцах, ни лавок. Кто сидя ест, а больше стоя.
82-я бригада, какая ямки долбала без угрева полдня, она-то первые места по гудку и захватила. Теперь и поевший не уйдет. Уходить ей некуда. Ругаются на нее другие, а ей что по спине, что по стене, все отраднее, чем на морозе. Пробились Павло и Шухов локтями. Хорошо пришли. Одна бригада получает, да одна всего в очереди. Тоже помбригадиры у окошка стоят. Остальные, значит, за нами будут. «Миски, миски!» — повар кричит из окошка. И уж ему суют отсюда. И Шухов тоже собирает и сует. Не ради каши лишней, а быстрее, чтоб. Еще там сейчас за перегородкой шестерки миски моют. Это тоже за кашу. Начал получать тот помбригадир, что перед Павлом. Павло крикнул через голову. «Гопчик, я от двери!» Тонюсенький у него голосочек, как у козленка. «Зови бригаду!» — убег. Главное, каша сегодня хороша. Лучшая каша — овсянка. Нечасто она бывает. Больше идет магара по два раза в день или мучная затирка. В овсянке между зернами навар этот сытен, он-то и дорог. Сколище Шухов с молоду овса лошадям скормил, никогда не думал, что будет всей душой изнывать по горсточке этого овса. «Мисок! Мисок!» — кричат из окошка. Подходит и 104-й в очередь. Передний помбригадир в свою миску получил двойную бригадирскую, отвалил от окошка. Тоже за счет работяг идет, и тоже никто не перечит. На каждого бригадира такую дают, а он хоть сам ешь, хоть помощнику отдавай. Тюрин Павлу отдает. Шухову сейчас работа такая. Вклинился он за столом, двух доходяг согнал, одного работягу по-хорошему попросил, очистил стола кусок, мисок на 12, если в плотик ставить, да на них вторым этажом 6 станут. Да еще сверху две. Теперь надо от Павла миски принимать, счет его повторять и доглядывать, чтоб чужой никто миску со стола не увел. И не толкнул бы локтем никто, не опрокинул. И тут же рядом вылезают с лавки, влезают, едят. Надо глазом границу держать. Миску свою едят или в нашу залезли. 2, 4, 6, считает повар за окошком. Он сразу по две в две руки дает. Так ему легче, по одной сбиться можно. 2, 4, 6. Негромко повторяет Павло туда ему в окошко. И сразу по две миски передает Шухову, а Шухов на стол ставит. Шухов вслух ничего не повторяет, а считает острее их. 8, 10. Что это Кильдикс бригаду не ведет? 12, 14 идет счет. До мисок не достало на кухне. Мимо головы и плеча Павла видно и Шухову. Две руки повара поставили две миски в окошечке и держать за них остановились, как бы в раздумье. Должно он повернулся и посудомоев ругает. А тут ему в окошечко еще стопку мисок опорожненных суют. Он с тех нижних мисок руки стронул, стопку порожних назад передает. Шухов покинул всю гору мисок своих за столом, ногой через скамью перемахнул, обе миски потянул и вроде не для повара, а для Павла повторил не очень громко. 14. «Стой, куда потянул?» – заорал повар. «Наш, наш», – подтвердил Павло. «Ваш-то ваш, да счета не сбивай». 14, – пожал плечами Павло. Он-то бы сам не стал миски косить. Ему, как помбригадиру, авторитет надо держать. Ну, а тут повторил за Шуховым, на него же свалить можно. «Я 14 уже говорил», — разоряется повар. «Ну, что, что говорил? А сам не дал, руками задержал», — шумнул Шухов. «Иди считай, не веришь? Вот они, на столе все». Шухов кричал повару, но уже заметил двух эстонцев, пробивавшихся к нему, и две миски сходу им сунул. И еще он успел вернуться к столу, и еще успел сочнуть, что все на месте. Соседи спереть ничего не управились, а свободно могли. В окошке в полноту показалась красная рожа повара. «Где миски?» — строго спросил он. «На, пожалуйста!» — кричал Шухов. «Отодвинься ты, друг ситный, не засть!» — толкнул он кого-то. «Вот две!» — он две миски второго этажа поднял повыше. «И вон три ряда по четыре, аккурат считай!» «А бригада не пришла?» — недоверчиво смотрел повар в том маленьком просторе, который давал ему окошко, для того и узкое, чтобы к нему из столовой не подглядывали, сколько там в котле осталось. «Ни немаща бригады!» — покачал головой Павло. «Так какого же вы хрена миски занимаете, когда бригады нет?» — рассвирепел повар. «Вон, вон бригада!» — закричал Шухов. И все услышали окрики Кафтаранга в дверях, как с капитанского мостика. «Чего столпились? Поели и выходи, дай другим!» Повар пробуркотел еще, выпрямился, и опять в окошке появились его руки. 16, 18 и последнюю налив двойную, 23. «Все, следующее!» Стали пробиваться бригадники, и Павло протягивал им миски, кому через головы сидящих на второй стол. На скамейке на каждой летом село бы человек по 5, но как сейчас все одеты были толсто, еле по 4 умещалось, и то ложками им двигать было несправно. Рассчитывая, что из закошенных двух порций уж хоть одна-то будет его, Шухов быстро принялся за свою кровную. Для того он колено правое подтянул к животу, из подваленного голенища вытянул ложку устижма 1944, шапку снял, поджал под левую мышку, а ложкою обтронул кашу с краев. Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду, и каши той тонкий пласт со дна снимая, обережно в рот доносить, а там языком переминать. Но приходилось поспешить, чтобы Павло увидел, что он уже кончил, и предложил бы ему вторую кашу. А тут еще Фитяков, который пришел с эстонцами вместе, все подметил, как две каши закосили, стал прямо против Павла и ел стоя, поглядывая на четыре оставшихся неразобранных бригадных порции. Он хотел тем показать Павлу, что ему тоже надо было бы дать, если не порцию, то хоть полпорции.